В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. Сегодня 27 декабря, вторник. И в ближайший час поговорим о таком. В Луганской области задержан блогер Геннадий Беницкий.
Установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook.
Партизанская группа «Равлыки» осуждена на 2 года условно.
Безусловно, на самом деле для нас победа, ну, пока что победа не в войне, в Кривской битве.
Луганской областной библиотеке «Донбасс Реалии» передали более 1000 книг.
Наверное, если бы не вот эти события, то, может быть, мы бы никогда не ощутили вот такой сплоченности.
А в студии поговорим о том, к чему приведут планы ветеранов АТО устроить блокаду неподконтрольных территорий. В студии будут начальник штаба блокады Сергей Акимович и экономист Илья Нисходовский. На прямой связи по телефону будет заместитель министра по временно оккупированным территориям Георгий Тука. Поможет ли блокада освободить пленных? Делитесь своим мнением. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях после выпуска новостей Егор Устинов о них расскажет. Егор, говорим сегодня в студии о блокаде. Я знаю, что уже секретарь СНБО высказался на эту тему.
Да, он заявил, что без решения Верховного Главнокомандующего никакой блокировки не будет. Об этом подробнее через пару секунд. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что без решения Верховного Главнокомандующего блокировки неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей не будет. Турчинов отметил, что не допустит появления импровизированных блокпостов в зоне боевых действий на Донбассе. 26 декабря, напомню, ветераны антитеррористической операции на Донбассе заявили о начале блокировки оккупированных территорий Донбасса. Как сообщил второй командир батальона Донбасса Анатолий Виногрудский, к такому шагу они решили прибегнуть после того, как боевики не выполнили требования об освобождении пленных. Группировки ДНР передали украинской стороне 2 пленных женщин. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик. По его словам, обмена не было, было освобождение без всяких условий. Ранее руководители так называемых ДНР и ЛНР заявили о готовности освободить к праздникам Анжелику Преснякову и Ольгу Сворок в качестве жеста доброй воли. Украина объявила, что передаст боевикам в одностороннем порядке 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными. По данным СБУ, в плену боевиков находится 109 человек, среди них 41 военный. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет. 2 военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики 37 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку з підствольних гранатометів бойовики обстріляли укріплення українських позицій в районі населеного пункту Станиці Луганська. Донецький напрямок. Левова частка обстрілів з боку противника прийшлася на район Світлодарської дуги. І Маріупольський напрямок. Як і раніше, найбільш напруженою обстановка залишається в Широкіному.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах Горловки, Ясиноватой, поселков Зайцево, Широкая Балка, сел Саханка и Трудовские. Луганские сепаратисты заявили о 20 обстрелах подконтрольных им территорий за предыдущие сутки. Во время поисковой операции найден самописец самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черное море после вылета из Сочи. Ящик для расшифровки доставят в Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил Минобороны России. Кроме того, по последним данным, найдены 12 тел погибших в катастрофе и 156 фрагментов тел, а также обломки самого самолета, части фюзеляжа и двигателя. Авиакатастрофа Ту-154 произошла в воскресенье утром. Самолет летел из Подмосковья на российскую базу в Сирии. В Сочи совершил посадку для дозаправки. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 декабря, на Донбассе будет пасмурно. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. И начинаем подробнее говорить о важных темах. Сепаратисты сегодня отпустили из плена двух женщин. Лидеры группировки ДНР и ЛНР заявили, что сделали это в качестве жеста доброй воли, чтобы таким образом разблокировать процесс обмена пленными. Тем временем количество людей, которые находятся в плену у сепаратистов, не уменьшилось. Пока велась подготовка к передаче женщин, в плен на территории Луганской области попали двое украинских военнослужащих, так заявляют в Минобороны Украины. В СБУ эту информацию не комментируют, боясь таким образом навредить бойцам. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Передача двух пленных женщин прошла утром на трассе между Донецком и Макеевкой. Сепаратисты освободили Анжелику Преснякову, судью Мариупольского суда, которая попала в плен в мае этого года, когда ехала в Новоазовск навестить маму, и Ольгу Сварак, журналиста из Ивано-Франковска. Ее в июне задержали на подконтрольной сепаратистам территории Луганской области. Напомню, ранее лидеры группировок ЛНР и ДНР заявляли о том, что в качестве жеста доброй воли решили передать украинской стороне через нардепа Надежду Савченко двух пленных женщин. По их мнению, это должно послужить толчком к разблокированию процесса обмена пленными. Самой Надежды Савченко во время передачи не было. Забирал женщин руководитель Украинского центра освобождения пленных, офицерский корпус Владимир Рубан. Но в разговоре с российскими журналистами он не скрывал, что Савченко участвует в процессе.
Обмен предлагается и все. Все остальное Савченко расскажет или главы республики.
Позвольте. Когда они попадут
сегодня?
Но вы как считаете, то, что Савченко уже подключилась к процессу обмена пленными, повлияет как-то на ускорение все-таки выполнения Минска, где прописан обмен всех на всех? Просто ваше мнение.
Конечно, это уже ускорение.
Несмотря на передачу Украине двух женщин, количество людей, которые находятся в плену у сепаратистов, не уменьшилось. В понедельник вечером в Луганской области пропали двое военнослужащих. Как сообщал пресс-центр штаба АТО, возвращаясь на автомобиле из больницы, военные сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую сепаратистами. Это произошло в районе города Золотое. Позже представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Матузяник заявил, что бойцы попали в плен.
Двое військовослужбовців Збройних сил України потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси.
Сепаратисты же пока не делали никаких заявлений о пленении украинских военнослужащих. Нет об этом информации и в подконтрольных сепаратистам СМИ. Не раскрывают подробности инцидента и службы безопасности Украины. По словам советника главы СБУ Украины Юрия Тандита, у ведомства есть вся необходимая информация, но ничего комментировать они не могут, чтобы не навредить военнослужащим.
Я не могу сейчас комментировать этот вопрос. Причина ради их же спасения. Могу сказать, что мы довольно
Сейчас официально считаются заложниками 108 человек, находящиеся как на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей, так и в аннексированном Крыму. И по словам Юрия Тандита, в последнее время количество пленных только увеличивается. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Именно к деятельности Надежды Савченко привязали представители ДНР и ЛНР освобождение двух удерживаемых ими женщин. Сегодня же народный депутат Украины Савченко презентовала во Львове общественную платформу «Руна». И хотя она заявила, что это не политический проект, целью «Руны» было заявлено изменение политической системы. О перспективах нового политического проекта и его лидера Надежде Савченко говорила журналист Инна Кузнецова с политическим экспертом Костем Бондаренко. Вашему вниманию фрагмент интервью.
Пане Костю, а наскільки от громадська платформа як не політичний проект, наскільки це от взагалі в політології є?
Ні, ну насправді можна назвати себе як завгодно, і відповідно в даній ситуації просто Савченко підкреслила, що вона не створює політичну партію, що це не партія. Тобто брати участь у виборах вона не зможе як якась політична сила, тому що у виборах, якщо вони оголошуються, якщо проводяться вибори, то беруть участь політичні партії або окремі особи. Тобто насправді Савченко сформувала якусь організацію, яка їй потрібна, напевне, в першу чергу для того, щоб навіть не стільки для того, щоб підтягнути до себе своїх однодумців, скільки для того, щоб мати певну візитку, на якій можна було би написати, хто вона і, відповідно, кого вона представляє.
З іншого боку, вона говорила про те, що партія – це механізм, і його потрібно з часом задіювати. Тобто це, очевидно, на якийсь майбутній крок.
Для того потрібно РУДу перетворити на партію, зареєструвати її як партію в Міністерстві юстиції, створити відповідно структури цієї партії у різних областях, мінімум у 14 областях України, і відповідно після цього вже йти на вибори. Але ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день в РУДі, навіть якщо візьмемо усіх, кого задекларували сьогодні як учасників, то найбільш відомим учасником цього проєкту є сама Надія Савченко, і це її, можна сказати, лідерський проєкт. Після того, як вона була виключена із партії «Батьківщина», їй потрібно, очевидно, нову якусь політичну силу. Навряд чи хтось готовий сьогодні взяти Надію Савченко до себе, зважаючи на її амбіції, на її надто самостійну поведінку, на її неспроможність працювати в рамках команди і на командну роботу. Тому, очевидно, вона створила зараз свою організацію, щоб була можливість говорити, кого вона представляє.
Группировка ЛНР задержала еще одного украинского блогера. Геннадию Бенницкому так называемое МГБ ЛНР приписывает, цитирую, «противоправную деятельность, которая направлена на разжигание ненависти, вражды по национальному и социальному признакам». Главным поводом для задержания стала интернет-инструкция блогера «Как не попасться МГБ». Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
Месяц назад группировка ЛНР задержала украинского блогера Эдварда Неда, обвинив его в шпионаже, а также распространении экстремистских материалов. Уже через неделю после этого задержания так называемая МГБ ЛНР заявила, что знает всех друзей и коллег Эдварда Неда, которые ведут противоправную деятельность. После такого выступления украинский блогер Геннадий Бенецкий опубликовал у себя в Фейсбуке инструкцию «Как не попасться МГБ», которая, по словам сепаратистов, ему не помогла, а наоборот заставила обратить на него внимание. Вот что заявил представитель так называемого МГБ ЛНР.
Установлена личность активного пользователя социальной сети Facebook, который распространял экстремистские материалы, содержащие негативную информацию, унижающую честь и достоинство граждан республики, а также публикации оскорбительного характера по отношению к общественным организациям, госструктурам и органам власти, в частности, главы республики.
По словам украинского журналиста Алексея Фалина, очередное задержание человека, который не боялся высказывать свою позицию, это традиционный спектакль от группировки ЛНР.
Це все вже традиційно. Тобто, а, показати боротьбу проти кривавої хунти, б, показати, що всередині суспільства є внутрішній ворог, проти якого треба об'єднатись, в, показати, що вони роблять якусь роботу, тобто показати бренну діяльність.
Охота на блогеров также объяснима, говорит Алексей Фалин, так как, по его словам, это последний очаг открытой оппозиции.
А там або опозиції немає, або є кишенькова опозиція, або є партизанські загони. Ані проти ВСУ вони нічого не можуть поробити, ані проти партизанських загонів теж нічого не можуть поробити. Єдине, кого вони можуть дістати, це блогерів або людей, які ведуть свої соціальні сторінки відкрито і пишуть те, що бачать і те, що думають. А от це дуже не подобається керівництву терористичної ЛНР.
Також український журналіст відмітив, що в групіровці ЛНР задержують тих людей, которыми можна потім шантажувати во время відділення переговоров про обмен пленными. В СБУ пока ситуацию с задержанием украинского блогера не комментируют. Телефоны службы безопасности молчат, а на их сайте заявление о задержании блогера пока не опубликовано. Оксана Витер, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, и мы переходим к общению в нашей студии. Говорим сегодня о планах блокады неподконтрольных территорий. Такой ультиматум выдвигали ветераны АТО. И вот блокада уже должна начаться, и поэтому обсудим эту тему мы сегодня с гостями студии. Сергей Акимович, начальник штаба блокады торговли с неподконтрольной территорией. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья Нисходовский, экономист реанимационного пакета «Реформ». Добрый день.
Добрый вечер.
И позже к нашему разговору по телефону присоединится Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Напомню, наш телефон 0800 300 403. Поможет ли блокада освобождению пленных, по вашему мнению? Делитесь мнением, звоните, задавайте вопросы в прямой эфир. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Для начала хотелось бы уточнить вот у вас, как организатора блокады, Сергей, и ваших коллег, конкретизируйте, идет речь о запрете на передвижение только товаров, или товаров и людей, или товаров личных, или товаров для торговли. Что за блокада, что вы в это понятие вкладываете?
Ну, постановлением премьер-министра Украины было принято решение, и вот на основании этого постановления мы и хотим организовать блокаду. То есть это не наша, как бы, ну, отстебятина такая, да, Есть законодательная база в Украине, поэтому мы на основании этой базы, вот и то, что было сказано в постановлении, мы и будем как бы на это опираться. То есть там не идет разговор о блокаде перемещения населения. Пожалуйста, это как бы не касается людей, люди могут не переживать, не будет никакого сопротивления. То есть, как оно было раньше, в пунктах пропуска там как бы проходили, так оно и все будет. В основном идет разговор о том перечне, который был запрещен. А сегодня реально мы знаем, это подтверждено даже официальными документами, что продолжается незаконная торговля именно вот между территорией Украины и территориями, которые не подконтрольны, в том числе товарами, которые имеют двойное назначение, которые могут использоваться и используются, по нашей информации, для обороны, скажем так, тех рубежей, которые сегодня там занимают террористы.
То есть речь идет, грубо говоря, о контрабанде,
о противодействии контрабанде. Да.
Илья, что от этого теряют сепаратисты, могут потерять сепаратисты от такой блокады?
Тут необходимо рассматривать вопрос относительно ввезения товаров на территорию неподконтрольной Украины и наоборот, потому что это абсолютно, скажем так, немножко разные процессы. Если мы говорим о том, что вывозится с территории неподконтрольной Украины, то, конечно, это контрабанда, это вопросы получения, скажем так, денег теми людьми, которые контролируют предприятия, которые находятся неподконтрольной Украины, и это вопрос, в принципе, заработных плат, которые выплачивают, потому что все-таки Россия, например, она не принимает такое количество товаров или вообще не принимает товары, которые идут с этой территории. И поэтому они находят свою реализацию исключительно только на украинской территории. Поэтому для них это фактически чревато уменьшением товарооборота и, соответственно, ухудшением своего финансового состояния, задержки заработной платы, отсутствием отчисления в соответствующие их бюджеты, как они называют. Хотя это очень сомнительный вопрос, потому что отсутствие контроля, это означает просто какая-то складчина, которую они там скидываются и тратят так, как считают нужным. И теперь другой совершенно вопрос, это относительно ввезения украинских товаров на эту территорию. Но опять же, насколько я понял, это касается и массового ввезения. Не просто кто-то там себе купил продукты или там какую-то там одежду или еще что-то, или лекарства тем более. Нет, насколько я понимаю, этого не касается. Именно массово, когда фурами идет, и тут вопрос немножко другой. Это, опять же, перекрытие каких-то очень таких необходимых товаров, которые продаются там, и тут у них, конечно, возникают определенные проблемы. Россия все, что могла, скажем так, компенсировать выведение с территории, которая не подконтрольна Украине, всех товаров, которые могли заменить, они уже заменили. Вот там магазины, и там стоят российские товары. Ну, очень много российских товаров, но есть и украинские. Так вот, в этот момент тут больше, может быть, в этом моменте мы тоже потеряем. Почему? Потому что мы потеряем ту же самую выручку, мы потеряем те же самые этот, но насколько... Опять же, я понимаю, вопрос довольно-таки серьезный. Вопрос освобождения людей, которые находятся захваченными террористами. И какой еще способ давления на них может быть, как не ухудшение их экономического состояния?
Сергей, почему именно с блокадой вы решили связывать вопрос освобождения людей? Вот интересует сама эффективность этого рычага.
Во-первых, у нас есть опыт положительный. В 2014 году, когда мы находились в зоне АТО, скажем, да, батальоны добровольческие, мы тогда тоже провели блокаду, и результатом блокады стало то, что 97 бойцов нашего батальона были выпущены тогда из плена, хотя тоже шли долгие переговоры, длительные, и выпускали в основном бойцов ВСУ, добровольцев держали, и как бы после того, как мы провели вместе с Айдаром, вместе с другими, с Днепр-1, то есть это было как бы так, ну, довольно-таки приличное мероприятие, и тогда довольно через неделю наших бойцов выпустили на свободу, и Новый год они встречали уже в своих семьях, большинство из них.
У нас есть звонок, давайте послушаем, кто к нам дозвонился. Добрый день, откуда вы звоните?
Добрый день, я из Донецка, Геннадий меня зовут.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Да, все время дискутируется вот этот вопрос насчет того, что поставлять ли товары и какую блокаду делать. Вот я как житель Украины и житель Донецка, я хочу сказать, что вы очень неправильно вот эти вопросы ставите, что именно сюда не поставлять украинские товары. Во-первых, тут товары в основном российского производства, и никаким образом ущемить экономику ДНР там или Лугандонии
такими методами просто не сможет Украина. А потерять свои экономические интересы здесь очень легко это сделать. На примере, вы помните, когда уже один раз отменили сюда завоз украинских денег, и все здесь уже пануя российский рубль. Если вы еще и товары не будете сюда поставлять, ради бога, с
Россией. Геннадий, понятно, ваша точка зрения. Это вот интересно как раз мнение Ильи Несходовского,
как экономиста. Я присоединяюсь, что тут действительно мы потеряем тоже. Почему? Потому что невезение товаров часто приводит к тому, что люди начинают покупать российские товары. Если раньше мы очень неплохо конкурировали по цене, но когда отсутствует какой-то аналог украинского производства, то они начинают брать российские товары. Уже по любой цене, потому что часто это тот товар, который просто необходим для людей. То есть, если это блага, там каких-то несколько дней люди могут пережить, потому что есть товарные запасы, но когда она будет длиться, например, несколько недель, то, конечно же, тут для нас тоже есть проблемы. Но тут государство должно построить, скажем так, долгосрочную стратегию, как же мы будем решать эту ситуацию. Вот на данный момент я, например, долгосрочной стратегии не вижу.
Насколько я понимаю, Сергей, государство сейчас вам не союзник, потому что и СНБО в устами Александра Турчинова и Госпогранслужба пока высказались, что блокада незаконная, без приказа главнокомандующего президента эти все действия незаконны.
Ну, скажем так, мы обратились во все структуры, в наши властные структуры, да. Почему? Потому что мы заявляли с первого дня, и сейчас говорим, что мы хотим это все делать в межах чинного законодательства, то есть на той базе, которая есть. Почему? Потому что мы видим, что государство сегодня, на нашу точку зрения, не в полной мере использует свои механизмы для освобождения наших пленных, для того, чтобы наши патриоты вернулись домой. Вот, поэтому вот как раз один из вариантов. Я не хочу углубляться сейчас. В принципе, если брать в общих чертах, то вы, как бы, возможно, и правы. Но если углубиться более детально и посмотреть тот перечень товаров, о которых идет речь, то это совсем не касается там, той небольшой группы продовольственной, которая действительно, по нашим данным, это данные справедливые, сегодня на оккупированных территориях практически замещены российскими производителями. Это касается совсем другой группы товаров, то есть которые непосредственно будут влиять именно на экономику, не на граждан, а непосредственно на экономику, которая дает, опять же, налоги, опять же, дает непонятное распределение этого общака, потому что назвать это бюджетом нельзя. Этот общак идет на войну против нас, гибнут наши братья, гибнут украинцы, то есть на этой войне. Вот, в принципе, как бы, если так разобраться, ну, что я говорю, углубляться пока не будем, потому что вопросов там возникает очень много. С каждым шагом, который мы делаем, мы видим все больше и больше проблем.
Присоединим к нашему разговору Георгия Туку, заместителя министра по делам временно оккупированных территорий. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Георгий, уже слышали сегодня вашу позицию, вы высказались против блокады, которую объявляют сейчас ветераны АТО. Объясните, почему, в чем ваша аргументация?
Ну, во-первых, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а не заниматься партизанщиной. Этих людей никакой государственный орган не давал им полномочий осуществлять какие-то надзорные или фискальные действия. Это первое. Второе. Заявлять о том, что мы уморим голодом террористов для того, чтобы вызволить наших заложников, это полное, мягко говоря, даже не знаю, как корректно выразиться, когда мы имеем с той стороны больше 400 километров неконтролируемой государственной границы, заявлять о том, что эта блокада приведет к у кого-либо уморению голодом, это полный абсурд. Это может вызвать только ответную реакцию. Она уже пошла в российских СМИ, а это может вызвать ответную реакцию у неадекватных или ограниченных, обкуренных, обдолбанных, обпитых орков с той стороны. И не дай бог, в качестве ответной реакции будут произведены какие-то негативные действия в отношении наших ребят-заложников. Кто возьмет на себя ответственность?
Георгий, если можно, останьтесь пока с нами на связи. Вот как раз несколько аргументов прозвучало ваших, и я хочу, чтобы организаторы блокады этой инициативы на них отреагировали. То есть вот речь шла о рисках, по сути, Георгий сказал, да, риск, что будет ответ.
Ну, во-первых, действительно, никто же из нас не видел, что нас уполномочили. И в начале нашей передачи я сказал, что мы обратились, да, к органам всем с нашими, как бы, предложениями, вернее, как бы, скаргами, потому что ответ на скаргу там 10 дней должен быть, ну, согласно нашего законодательства. Поэтому мы ждем вот этот ответ. Почему? Потому что в первую очередь мы хотим, и самый главный вариант, который мы рассматриваем, что мы будем это делать, опять же, в законных рамках и вместе с нашими, скажем так, органами, которые уполномочены это делать. Потому что реально, по факту, к сожалению, не везде это все делается нормально, и контрабас у нас идет полным ходом. И контрабас идет полным ходом именно двойного назначения, которое используется сепаратистами для улучшения, скажем так, своей ну, обороноспособности. Так? То, что мы говорим, что возможны контрмеры с их стороны, ну, извините, но тогда, если бояться, как бы, тогда вообще не давайте ничего не будем делать, давайте мы, как нам предлагают некоторые политики, поднимем руки, сдадим наш суверенитет, проведем там выборы, запустим сюда Российскую Федерацию на территорию Донецких областей и запустим депутата оттуда, и будем, слава богу, Моторола покойный, там еще есть какой-то придурок Гиви, будем вместе с Гиви в Верховном Совете принимать закон Украины. Ну, это вообще классика, класс.
Георгий, хотите прокомментировать сказанное?
Ну, мне хотелось бы узнать, а кто это из украинских политиков такую позицию разделяет.
Разделяют украинские политики эту позицию?
Какую еще раз?
Ну, действительно.
О том, чтобы сдаться русским.
Ну, известная Надежда Савченко сегодня, она как бы ведет это полным ходом. Поднимает вопросы, которые связаны с партией, с политикой Медведчука.
Но Савченко осталась, заметьте, по сути, одна с этой.
Не, ну, слава богу, что она одна. Ну, как бы, зная о том, что у нас к пятой колонне очень много и в Верховном Совете, и во всех министерствах, которые работали еще при прошлой власти. Даже если мы возьмем,
вы знаете, меня, честно,
нашу службу
говоря,
безопасности,
удивляет,
и там был вообще начальник службы безопасности, был гражданин Российской Федерации.
Да, Георгий, вам слово.
Меня так, честно говоря, больше всего удивляет, что те люди, которые так много говорят о необходимости там каких-то таких достаточно радикальных действий, зная, что в Верховной Раде существует та самая пятая колонна, почему-то у них не хватает темперамента, духа, желания зайти в Верховную Раду и что-то сделать с этой пятой колонной.
Георгий, у меня еще такой к вам вопрос. По вашему мнению, не может эта ситуация спровоцировать или обернуться конфликтом между властью и активистами, если власть сейчас эту гражданскую блокаду не поддерживает?
Власть ее не поддерживает. Я не слышал ни от одного представителя государственных органов, кто бы сказал, что власть поддерживает подобные действия.
И что это означает? Что будет конфликт между властью и активистами?
Я этого не исключаю.
В какой форме? То есть будет препятствие со стороны власти организации блокады?
Думаю, что да. А что, надо смотреть на беззаконие? С моей точки зрения, власть и так достаточно беззубо себя ведет во многих ситуациях. Это не только касается конкретно этой ситуации. Из-за беззубости власти допустили массовые случаи мародерства и контрабанды. Из-за беззубости власти допустили то, что сейчас происходит в Житомирской и Вровенской области с бурштином. Из-за беззубости и коррупции власти допустили то, что сейчас происходит с лесом Кругляком. Это все из-за беззубости власти. Власть должна показать свою силу и, в конце концов, всем, кто нарушает закон, давать адекватный ответ.
Интересная теза, и обсудим ее дальше в нашем эфире. Спасибо, Георгий Тука, заместитель министра по делам временно оккупированных территорий, был на телефонной связи, и сказанное им, прошу прокомментировать вас, то есть возможен конфликт с властью в данном случае, и если вам будут чинить препятствие физическое, какие будут ваши действия?
Я бы еще раз заявил, что мы очень бы не хотели, потому что все-таки то, что мы хотим делать, то, что мы сейчас, о чем мы говорим, не знаю, как слушает там пан Георгий, но еще раз говорю, мы хотим делать все только в рамках нашего украинского законодательства. И если в случае вот такие политики, как он, потому что полтора года назад этот же Георгий, будучи там в Луганской области, говорил совсем другие слова. Если вы поднимете историю, да, я понимаю, поменялось место сидения, поменялась как бы точка зрения, это нормально для наших чиновников почему-то, но мы их еще говорим только в рамках действительного законодательства, чинного законодательства Украины. Никакой там махновщины, ничего мы не планируем. Но если будет ситуация, что государство откажется помогать нам, в смысле от нашей помощи, помочь им навести там порядок, тогда мы будем, значит, разрабатывать другие планы.
Напомню нашим слушателям, у нас в студии Сергей Акимович, начальник штаба блокады торговли с неподконтрольной территорией, и Илья Несходовский, экономист реанимационного пакета реформ. Мы говорим о планируемой активистами блокаде неподконтрольных территорий. Наш телефон 0800 300 403. Свои вопросы сможете задать сразу же после выпуска новостей. Сейчас мы прервемся на новости от Егора Устинова. Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Дополнительные санкции США против компаний из России и аннексированного Крыма сегодня обнародованы официально и вступают в силу. Об этом сообщили в посольстве Украины в США. 23 декабря Министерство торговли США проинформировало о том, что добавляет в список субъектов, на которые распространяются санкции, еще 23 юридических лица из России и из оккупированного Крыма. Министерство пошло на этот шаг, чтобы обеспечить эффективность действующих санкций в отношении России за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины, говорится в сообщении. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Тручинов не исключает провокации со стороны боевиков в зоне боевых действий на Донбассе во время новогодних и рождественских праздников. Об этом он сказал во время посещения базы Нацгвардии в Киевской области. В то же время он заявил, что уверен в способности украинских военнослужащих ответить на угрозы. Согласно договоренностям участников трехсторонней контактной группы от 21 декабря, 24 декабря на Донбассе должен был действовать режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников. Однако обстрелы продолжаются, стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. 46% населения Украины считают, что отношения с оккупированными территориями Донбасса в случае возвращения их под контроль Украины должны быть такими же, как и с другими областями страны. А 25% выступают за более жесткий контроль над этими территориями со стороны государства. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Также, согласно опросу, 48% опрошенных не считают, что реформа самоуправления и децентрализация будут способствовать разрешению конфликта на Донбассе, а 31% верит в то, что эта реформа будет способствовать его разрешению. В Донецкой области сегодня сдали в эксплуатацию мост через реку Сухая Платва, расположенный вблизи Северска. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Мост, взорванный сепаратистами летом 2014 года, начали восстанавливать в сентябре текущего года. Строители полностью демонтировали оставшуюся конструкцию и построили на ее месте новую. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Сегодня во второй части программы вы услышите, насколько и за что осуждена условно-партизанская группа «Равлыки» и когда отремонтируют все взорванные на Донеччине мосты. Об этом немного позже. Пока возвращаемся к обсуждению проблемы вопроса блокады неподконтрольной части Донбасса. Сергей Акимович, начальник штаба блокады торговли, и Илья Несходовский, экономист в нашей студии. Я предлагаю начать со звонка слушателя, послушать вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день, это из Бахмута.
Очень приятно, ваш вопрос, пожалуйста.
Василий. Надо перекрывать все. Мы здесь живем и видим, что делается. Эти молодцы ребята, что организовывают блокаду эту. Наших ТУК, наше правительство, оно уже нам всем на ушах сидит. Перекрывать все. Они приезжают сюда и плюются на эту Украину, а денежки здесь получают. Эшелоны с угольком идут. Через Бахмут. Это вообще уже в голову не укладывается, что они творят, наши правители.
Спасибо за ваше мнение. Вот, кстати, речь упомянул наш слушатель об угле, но ведь уголь поставляется законно. Правильно? Вы говорите фактически о препятствовании контрабанде, а с углем, но этот вопрос уже много раз задавался, как так, идет война, а уголь едет, а он едет законно?
Ответ на этот вопрос неоднозначен, к сожалению, как все наши отношения и все решения, которые принимает наше правительство. За последних 2 года боевых действий давным-давно можно было провести модернизацию предприятий, которые работают на угле, который добывается на оккупированной территории. К сожалению, ни собственники предприятий, ни власть к этому, скажем, вопросу отнеслись халатно, скажем так, преступно халатно. Сегодня, естественно, в период отопительного сезона, когда мы понимаем, что мы можем как бы повлиять, да, реально есть в постановке Комитета министров, в том числе и уголь, который как бы разрешен поставку на территорию Украины через линию соприкосновения. Поэтому, еще раз говорю, мы планируем делать все в законах, на законных основаниях. Поэтому, ну, на данный момент... Но это, опять же, сигнал. Каждый шаг, который мы делаем при планировании блокады, мы сталкиваемся с преступной халатностью наших чиновников, понимаете? То есть, если мы говорим про перевозки товаров, то 65 тысяч и больше задекларированных, то есть, перевозок, которые везут все лес, металл, металлолом, даже вот, ну, извините, печатную продукцию. Что из Донецка могут привезти к нам сюда, в Днепр, печатную продукцию? Ну, как бы вот...
Это вы говорите о законных,
это,
да, поставках,
то,
которые подпадают в какие-то рамки.
Да. То есть, и вот то же самое с углем. Как только мы, с одной стороны, мы понимаем, что да, без угля, как бы, мы сейчас не обойдем. Но, с другой стороны, чем занимались и сколько это будет продолжаться? То есть, как бы, вопрос, и по какой цене? Вот в чем вопрос. По какой цене получается сегодня уголь с Донецка? Мы знаем точно, что там, во-первых, шахтёрам задерживают зарплату, во-вторых, там себестоимость, ну, где-то примерно 600-800 гривен тонны угля. А у нас Роттердам плюс, это 2000 и больше. Разница кому идет в карман?
Илья Нестеровский,
то есть мы пока об этом не говорим.
Интересно ваше мнение, да, по углю.
Ну, то есть эта разница идет, вот, кстати, в этом я абсолютно поддерживаю. Почему? Потому что я по-другому, как диверсию по отношению к всему народу Украины, установленная цена угля и электроэнергии на сегодняшний день по-другому назвать не могу. Потому что цена, которая на сегодня установлена, она абсолютно не соответствует себестоимости. Она, извините, сказана, что это, как бы, мы покупаем, извините, Запорожец по цене Мерседеса. То есть, это то, что мы сейчас имеем. И разница идет не шахтерам. Они не имеют той заработной платы, которую могли бы иметь. Она имеет в разы меньше, чем, извините, не только в Европе. Они в разы меньше имеют, чем в России. Там в России платятся нормальные заработные платы, а они получают, извините, копейки.
По вашему мнению, государство должно запретить провоз угля?
Покупать по реальной цене. Если уже на то пошло, и мы действительно не можем обойтись, то почему мы переплачиваем за этот уголь? И переплачиваем, извините, каждый, кто получает платежки, он вносит свою лепту в то, чтобы профинансировать тех, кто находится на территории ДНР. И эти деньги идут, извините, тут два варианта, куда идут тут деньги. Или эти деньги идут, извините меня, Ахметову для финансирования партии регионов. Мы не будем говорить, как они переименованы, но по факту они сейчас есть. Или другие. Или идет непосредственно в казну этот общак ДНР. Но тут у меня просто других слов нету. Как можно было это поступить? Как можно дать такую вещь? Ну, я просто, я без комментариев. Еще раз. Шахтеры и люди, которые работают там, которых действительно считают себя украинцами, и которые хотят быть в Украине, они получают копейки. Кого мы финансируем?
Сергей, еще вопрос вот по практической части. Как эта блокада будет выглядеть? Вы собираетесь ставить дополнительные блокпосты? Это будет только лишь силами ветеранов добровольческих батальонов или действующих подразделений?
Ну, проблем нету. Знаете, как мы... Вот, активная группа, это практически все участники боевых действий, это люди, которые прошли АТО, то есть для нас это как бы не проблема. Блокпост поставить, подвижный блокпост, патрули выставить, это все автомобильные патрули, это все можно сделать, это, ну, это даже не стоит обсуждать.
Вы не боитесь, что эти блокпосты могут стать, ну, например, мишенью для артиллерии с той стороны? Ну, ведь они будут вблизи КПВВ, я так понимаю.
Мы начинали с того, что мы не боимся, потому что мы на своей родной земле, мы защищаем свою родную землю. Вот, и мы пытаемся навести порядок у нас, на нашей родной земле. Поэтому если бояться, тогда лучше сидеть в Киеве на диване, слушать радио или смотреть телевизор и ничего не делать. Поэтому, как бы, это слово «боитесь» к добровольцам не относится. Ну, поэтому мы готовы. Это самое,
нет, я спрашиваю не о том, боитесь ли вы, а не боитесь ли вы, что будут удары, а рядом будут люди стоять в очереди на КПВВ, например.
Мы боимся одного. Мы боимся, чтобы не было ударов в спину. То есть, как бы, у нас есть, к сожалению, вот вы начинали информацию про равликов давали на мариупольских. Я, кстати, в последнее время долго был в Мариуполе, поэтому ситуация знакомая. Вот именно тех в нормальном государстве, вот этих бы патриотов бы наградили бы орденами за то, что они скрыли, скажем, склад с оружием, сеть российских там этих самых. А у нас в стране им дали срок.
Вот, будет вот, позже сюжет для понимания, чтобы мы
поэтому, сейчас действительно, мы боимся
не
удара в спину. Поэтому еще говорю, мы официально заявляем, я встретил Анатолию, что мы будем делать все только на законных основаниях.
Если вам будут препятствовать, например, Госпогранслужба, другие силовые ведомства, что вы будете в противостоянии с ними
выходить? Есть план Б, план С, план Д. Планов есть много. Какой из них задействовать, мы будем понимать, по ходу решить.
Если обратиться к опыту крымской блокады, тоже она начиналась как гражданская, но позже фактически эти действия перешли в плоскость действий государства. Вы тоже рассчитываете на то, что вот в данном случае будет молчаливое согласие, и позже эта блокада будет, как бы, получит одобрение со стороны государства?
Ну, если взять, как бы, крымскую блокаду, ну, к сожалению, мало информации, потому что мы тогда были в зоне АТО. Вот. Но, в принципе, да, почему бы... Вот тоже меня как бы удивляет, да, вот, вот сейчас высказывание некоторых вот, наших высокопосадовцев, да, как бы... Да. А ведь... Есть старая украинская пословица, как бы, ну, наша, да, древняя, там, славянская. Кто первый кричит «держи вора»? Сам вор. Поэтому те первые, кто кричат, что блокада – это зло, они, наверное, на этой блокаде и живут. Ну, это так, так говорит украинская мудрость. Поэтому, скорее всего, если, опять же, мы рассчитываем на план А, что мы будем вместе это все делать, потому что нам есть что показать, нам есть предъявить какие документы и показать, что там везут, и по факту, и без факта. То есть и по документам, и что идут по факту. И мы готовы общаться, мы готовы принимать это вместе, садиться и вместе делать.
Тут еще стоит обратить внимание на то, что после крымской блокады осталось очень много на админ границы с Крымом неконтролируемых вооруженных людей, за которых сейчас уже ответственность никто не несет. Вы гарантируете, что вы контролируете тех людей, которые с вами в это дело впрягаются?
Ну,
и что не останутся вооруженные люди на дорогах,
так,
которые...
Не впрягаются, а поддерживаются. Во-первых, мы гражданские лица, у нас нет оружия. Да, мы сейчас проводим мобилизацию, и мы приглашаем в наши ряды людей, у которых есть официально оформленное оружие. То есть мы не какой-то там бандформирование, а мы действительно, ну, как бы реальные люди, которые знают, что такое Украина, знают и любят ее, потому что мы в 2014-2015 году бросили свои семьи, свои дома и ушли на восток Украины для того, чтобы прекратить вот эту агрессию, это вторжение, особенно после этих трагедий Иловайских, после Дебальцева. И эти все ребята, они, каждый из них достоин, каждый из них практически герой Украины. Поэтому разговор о том, что будут бродить какие-то там вооруженные, мы за этим тоже будем следить.
То есть вы знаете, с кем вы идете это осуществлять?
У нас есть опыт в этих отношениях, мы к этому очень жестко относимся.
Благодарю вас за высказанные позиции. Напомню, Сергей Акимович, начальник штаба блокады торговли с неподконтрольной территорией, и Илья Нисходовский, экономист реанимационного пакета реформ, были в студии «Донбасс Реалии». И далее в обзоре прессы. Каков будущий план США по нормализации отношений с Россией и каковы основные проблемы Верховной Рады нынешнего созыва?
Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер разрабатывает план для новоизбранного президента Дональда Трампа по нормализации отношений штатов с Россией. Киссинджер должен стать посредником между Трампом и Путиным. Об этом передает немецкая Bild, ссылаясь на данные европейских спецслужб. По данным газеты, Киссинджер выступил в поддержку господства России в бывших советских республиках, начиная от Белоруссии и Украины и заканчивая Грузией и Казахстаном. Кроме того, должен быть выработан план политического и экономического развития Украины. Основная идея Киссинджера заключается в том, что Россия гарантирует безопасность востока Украины и постепенно уходит оттуда. В свою очередь, Запад закрывает крымский вопрос. Оккупация Крыма не будет признаваться официально, но перестанет быть темой между США и Россией, поясняют авторы материала. По их данным, концепция уже получила название конструктивного сотрудничества и нормализации отношений, а прямые переговоры в настоящее время ведутся через посла России в Вашингтоне. Дорогомиловский суд Москвы признал события в Украине в 2014 году государственным переворотом. Иск подал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Об этом пишет BBC Украина. Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот, захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти бывших лидеров страны и другое. Также Олейник отметил, что в посольстве США якобы действовал штаб Майдана. Ранее в этом суде выступил Виктор Янукович, который фактически произнес речь, в которой сам себя оправдывал. Россия, где после бегства из Киева находится экс-президент, отказывает Украине в его выдаче, считая его преследование политическим. Прогулы и кнопкодавство – наиболее давние проблемы украинского парламента, решения которым пока нет. Нынешний созыв, два года назад обещавший качественно иную работу, сегодня мало чем отличается от своих предшественников. Об этом пишет Униан. Так, в текущем году представители общественного движения «Честно» зафиксировали 68 фактов голосования «За себя и того парня».
на 3 случая меньше, чем в прошлом году. По мнению экспертов, Верховная Рада должна ввести за фальсификацию уголовную ответственность, как это сделано в Польше. Но смогут ли парламентарии нынешнего созыва принять такие изменения? Пока даже регулярность посещения ими своих рабочих мест говорит об обратном. Так, в текущем году на всех пленарных заседаниях присутствовали только 13 народных депутатов, а двое, внефракционные Сергей Клюев и Андрей Белецкий, за целый год ни разу не появились на работе. Любопытная статистика, если учесть, что Верховная Рада 8-го созыва – парламент воюющей страны.
Российская ФСБ заявила, что признаков теракта при крушении Ту-154 Минобороны России над Черным морем не обнаружено. Также, по данным источников, передает Интерфакс, на фрагментах самолета и на поднятых из воды тел погибших не обнаружены следы взрывчатки и повреждений, которые бы свидетельствовали о внешних воздействиях. Однако российские авиаэксперты отмечают, что эту версию отбрасывать рано. Это утверждает и российский аналитик Геннадий Гудков. Об этом он рассказал в интервью журналистке Елене Рыковцевой. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Ну, я думаю, что версия теракта невыгодна. Это второй самолет, только гражданская авиация теракт. У нас уже потери там на адмирале Кузнецове. Насколько мне известно, там добавили 3 самолета. У нас только что рухнул самолет с военными тоже там. Слава богу, по-моему, там без смертельных исходов, но много пострадавших. Не знаю, там они как в больнице все выжили, дай бог, что все выжили. Вот поэтому, конечно, совершенно очевидно, что российское участие в Сирии приносит нам очень тяжкие плоды, страшные плоды, жертвы, реальные жертвы, не только там среди медиков, не только среди военных, но вот жертвы среди гражданского населения, которые...
посол, да, и самолет в одну неделю. Да, то есть, смотрите, это с одной стороны, конечно, первое, что приходит в голову, что невыгодно, что они не хотят это афишировать, все это как бы понятно,
а сейчас
потом...
скажу, объясню, да, что да. Мы можем никогда не узнать правду.
Вот.
И я объясняю, почему.
Согласятся ли они озвучить,
даже в Советском Союзе,
придут?
В закрытом обществе, угу, в закрытом государстве, все чрезвычайные ситуации, катастрофы расследовали государственные комиссии. Там было представители исполнительной власти, министерств, ведомств, экспертов и так далее. Но и была другая часть, из более независимых экспертов, там могли быть депутаты и так далее, представители органов власти. Это все отменили. И на сегодняшний день Россия имеет постановление правительства, которое предусматривает, что все чрезвычайные происшествия и катастрофы расследуют правительственные комиссии. И огромная разница между государственной и правительственной комиссией. Я когда был депутатом, вносил проект закона о том, чтобы все-таки делать комиссию государственную, куда бы включались независимые аудиторы, те, которые, ну, которые не будут врать, не могут врать, не имеют права врать, публичные люди, да? Сейчас это расследует правительственная комиссия. Она будет состоять из экспертов, которые, грубо говоря, под козырек. Тем более, это военный самолет. Тем более, это военный рейс. Это представители самих министерств и ведомств, заинтересованных в том, чтобы минимизировать, так сказать, ответственность за свои ошибки, просчеты или там какие-то другие события. И они будут выполнять политическую волю Путина или там Кремля, кого как хотите называйте. И вполне возможно, что они будут скрывать правду.
То есть в этом современном мире, в информированном, с огромным количеством источников, возможно, вы считаете, все возможно. Еще возможно скрыть правду о причинах падения этого самолета?
Кто сейчас участвует в розысках, они все будут наверняка приглашены в органы, дадут подписки о неразглашении с всеми вытекающими отсюда негативными для них последствиями. На них могут оказать другие меры такого психологического воздействия. И будет информация та, которая выгодна правительственной комиссии. Потому что территории России нет международных наблюдателей, нет независимых. Вообще в России нет независимой экспертизы как института. Она вся ведомственная, она вся, так сказать, заказная экспертиза зачастую бывает. И все, что мы с вами узнаем, это те результаты, которые захочет огласить сама власть.
Это был фрагмент интервью Елены Рыковцевой с российским политологом, политиком Геннадием Гудковым. Полную версию вы можете найти на сайте Московского бюро «Радио Свобода». 1,5 года судебных разбирательств, 2 месяца под стражей и просьба прокуратуры о 8 годах лишения свободы. Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор партизанскому отряду «Равлыки». 2 года условно. Такой вердикт группе украинских добровольцев из Донбасса, которые служили в зоне боевых действий. В ситуации разбиралась Дарья Куренная.
Отряд «Равлыки» – выходцы из Донбасса, создавшие партизанское движение с началом конфликта на востоке Украины, рассказывает представитель отряда Богдан Чабан. По его словам, в мае 2015 года «Равлыки» совместно с сотрудником милиции поехали проверять информацию о расположении сепаратистов, после чего были задержаны и обвинены в превышении служебных полномочий. Богдан Чабан рассказывает, как происходили события.
Я совместно с группой своих товарищей на тот момент добровольцев в зоне АТО выехали вместе с сотрудниками милиции проверить оперативную информацию о нахождении сепаратистов на Думу сельхозугодий. Данная информация подтвердилась частично нахождением на этом сельхозугодии оружия, вот, после чего нами была вызвана милиция. И в какой-то момент милиция решила, что в данной ситуации виноваты мы, и что мы являемся разбойниками и совершаем какое-то противоправное действие. Нам определили лишь 60 суток содержания под стражей, задержали тогда. После чего один из депутатов Верховной Рады взяли нас на поруки. Мы были выпущены из-под стражи, и вот судебное заседание длилось 1,5 года.
Задержание равлыков вызвало возмущение общественности. Активисты создали движение «Фри Равлык». Но судебные разбирательства на этом не закончились. 26 декабря Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор. 4 года лишения свободы с заменой этого приговора на 2 года условного срока каждому из 9 участников отряда. Суд не признал виновными партизан по 3 статьям. Разбой, незаконное овладение оружием и заведомо ложное сообщение о преступлении в органы милиции. Обвинения оставили только по статье превышения полномочий. Богдан Чабан говорит, что для отряда это пусть и маленькая, но все-таки победа.
Победа не в войне, в какой-то, да, скорее в какой-то битве. Знаем, что в Украине один из самых низких уровней вынесения оправдательных приговоров в судах. Поэтому, конечно же, мы рассчитывали на оправдательный приговор, но понимали, что это, наверное, невозможно сразу в нашем правосудии. Но при этом всем суд оправдал нас абсолютно по всем тем статьям, которые нам инкриминировала милиция и прокуратура.
Адвокат Равлыков Дмитрий Коробко заявляет о том, что намерен обжаловать приговор.
Зараз я уже подивився сам текст і резолютивну частину, мені не подобається. Ну, з одного боку, ми ніби повинні радіти, тому що прокурор вимагав 8 років позбавлення волі. Тому випробувального терміну 2 роки – це, звісно, набагато м'якше. Все ж таки, я вважаю, що мої підзахисні невинні взагалі, тому, я думаю, ми будемо оскаржувати. Я не можу погодитися з тим, що наші добровольці порушували закон.
В прокуратурі Донецької області пообіцяли прокоментувати приговори, свої требування к суду. Однак, к моменту подготовки материала к эфиру прокуратура так и не прокомментировала ситуацию. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Первый из взорванных в 2014 году сепаратистами мостов сегодня открыли в Северске. Эта переправа через речку Сухая Платва стала первой из 3 восстанавливаемых в Донецкой области. Сколько простоит новая конструкция и когда возьмутся за остальные мосты, узнавал Никита Луцкий.
К открытию нового моста в Северске готовятся словно к празднику. Для города это без сомнений событие года. Ленточку натягивают сразу несколько человек.
Куды? Ну мы им же натянули сколько можем. Инна, да завязывай быстрее.
Местные говорят, что этот мост для города очень важен, ведь это единственная дорога к Бахмуту. Помогали строителям чем могли. Даже по ночам сторожили стройматериалы, рассказывает жительница Северска Раиса Слободчикова.
Спасибо мальчикам, что сделали эту трассу, мост. Мы очень довольны. Я тоже тут охраняла мост вместе с сыном. Так что старались, как могли. Ну, все хорошо, мы очень довольны.
Ну, это-то
спасибо.
Не хотите взорвать?
Нет, конечно, нет, никогда.
Некоторые водители скептически смотрят на 10-сантиметровый слой асфальта, который укладывали зимой, но говорят, что теперь им не придется объезжать взорванный мост по полям, рассказывает житель Северска Дмитрий Мищенко.
Очень важный мост, потому что другого подъезда с города Артемовска нету. Есть другой объезд, который на 12 километров дальше. То есть водители будут экономить бензин и ближе ехать с Артемовска к нам.
Конструкция моста выдержит до 100 тонн и прослужит 100 лет, если вовремя ремонтировать, говорят в облавтодоре. Но работы здесь еще не закончены. Благоустроят территорию только весной, когда позволит погода, рассказывает начальник службы автодорог в Донецкой области Дмитрий Обухов.
Мост сделан на 90%, то бишь выполнены основные строительно-монтажные работы. Остались работы по благоустройству территории. Эти работы будут перенесены на весну, и как только будет установиться благоприятная погода, будет делаться благоустройство территории. В принципе, это 5% от всей стоимости. Но это ни в коем случае никак не повлияет на какие-то прочностные характеристики моста.
Всего на подконтрольной правительству части Донецкой области 7 взорванных мостов. Большинство из них находится рядом с линией соприкосновения, и восстановить их быстро не удастся, считают чиновники. В следующем году обещают отремонтировать почти сотни мостов на мирной территории, рассказывает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрицкий.
7 мостів ще зірваних є. Туди, на жаль, в наступному році ми поки що не закладали їх відновлення, тому що це на лінії розмежування. У нас величезна програма на наступний рік. 47 мостів ми маємо капітально відремонтувати. 30 мостів загальнодержавних за кошти загальнодержавного бюджету і 17 мостів – це муніципальні за кошти обласних і міських бюджетів.
Всього в області, по словам Жибрицкого, ремонта требует около 300 переправ. До конца этого года власти обещают сдать еще 2 моста. Самый известный под Славянском планируют открыть в канун Нового года, 31 декабря. На открытии ожидают президента Украины Петра Порошенко. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Почти 1000 книг для Луганской областной библиотеки имени Горького удалось собрать радио «Донбасс Реалии» благодаря небезразличным людям. Сейчас библиотека находится в городе Старобельск, но осталась практически без книжных фондов. Команда «Донбасс Реалии» только что вернулась из Старобельска, куда и отвозила собранные книги. Кроме передачи книг, нам удалось получше познакомиться с самим Старобельском, его жителями, проблемами, радостями этого небольшого города Луганщины. И Александр Демченко, который только что вернулся из Старобельска, как раз рядом со мной в студии. Здравствуй, Саша.
Добрый вечер.
Как живет в эвакуации Луганская библиотека? Твои впечатления?
Ну, действительно, библиотека переехала полностью без фондов, то есть... грубо говоря, переехала
коллектив.
Да, коллектив библиотеки, ну и дух, потому что директор библиотеки Инна Павловна Рыбинцева, она как бы человек такой, который переживает за это дело, и она себе поставила такую цель, что библиотека переехала, и она будет возрождена. Причем, что интересно, что библиотека именно в Старобельске, это тоже ее заслуга, она воевала, так сказать, с властями, с местными, по поводу того, чтобы библиотека была именно в Старобельске, а не Северодонецке. По ее мнению, это делается для того, чтобы не сосредотачивать всю концентрацию всех административных и культурных учреждений в одном городе.
Как ну да, это весь всегда областной идут. Центр, по сути, передвинулся в Северодонецк.
Северодонецк, да. То есть нету внимания к другим городам, и она говорит, что многие проблемы Донбасса современные, то, что сейчас ситуация такая происходит, это все происходит из-за того, что была такая вот централизация, и отъезжаешь на там, 50-60 километров от областного центра, совсем другая жизнь. Кстати, хочу вот послушаем Инну Павловну Рыбинцеву, директора библиотеки, что она говорит о переезде.
Все начали с нуля. С нуля собирать книги. Если бы не Украина, если бы не... Пока мы нам дали уже вот в конце года всего-навсего 40 тысяч бюджетных денег, все то, что у нас сейчас есть, это все то, что нам совершенно бесплатно дали люди. Издательства, библиотеки, выделились. Просто люди, которые понимают, что библиотека должна возродиться заново. Поэтому очень много, конечно, сделано именно вот это. Наверное, если бы не вот эти события страшные, то, может быть, мы бы никогда не ощутили вот такой сплоченности, когда хотим что-то сделать. А вот когда мы объявили, что мы на новом месте хотим возродить нашу библиотеку, оказалось, что все нас поддерживают. Еще раз говорю, что, наверное, мы только вот... Только сейчас поняли, что мы одна большая, красивая страна с огромным народом, который готов сделать друг для друга все, что угодно.
Саш, как вообще протекает жизнь в Старобельске? Чувствуется ли близость зоны боевых действий там?
Ну да, действительно, очень много военных. Ну, местные жители говорят, что военных раньше было много, но сейчас стало намного больше. Блокпосты, и как проблема всей Луганщины, так и Старобельска, что туда очень трудно добраться, ужасные дороги. Молодежь, которая там пришла к нам на встречу, то есть в библиотеку, тоже рассказывала, что они не чувствуют такой, как, ну, что они находятся где-то в зоне боевых действий, но при этом на рынок в Старобельске приезжают много жителей с неподконтрольной территории, из оккупированного Луганска, чтобы покупать товары на подконтрольной Украине территории. И это как бы своего рода такой дает стимул экономике города.
Спасибо. Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии», рассказывал о проекте по сбору книг для Луганской областной библиотеки. Дальше в нашем эфире новости от Егора Устинова.
Я расскажу коротко о погоде. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 декабря, в Донбассе будет пасмурно. Ночью и днем прогнозируется мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
Спасибо, Егор. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович, Егор Устинов, Александр Демченко. Напомню, что 7 дней в неделю у нас работает автоответчик круглосуточно, кроме эфирного времени. Предлагайте свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Поделитесь своими соображениями о том, почему вы слушаете «Донбасс Реалии», ведь скоро будет ровно год, как мы вещаем в эфире. 0800 300 403. Напомню, что звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны от линии разграничения. Также ищите наши выпуски и сюжеты на сайте «Радио Свобода», дружите с нами в социальных сетях и смотрите YouTube-трансляцию, видеотрансляцию на канале «Радио Свобода онлайн». Спасибо, что были с нами. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.